theme
темой моей
for
беседы.
My talk. And
there will be а бесед two будет
talks,
две, одна вслед за другой, и обе на одну и ту же тему. Тема освобождения от проклятия. Это те истины, которым Бог учил меня, я бы сказал, последние 5 лет. Те истины, которые произвели революцию в моей жизни и в жизни бесчисленного множества других людей, которым мне довелось служить этой истиной. В некоторых местах служения, когда я в конце спрашивал людей, хотят ли они воспользоваться тем, что Бог предлагает через эту истину, я бы сказал, 95% изъявляли это желание, и мы видели, как люди менялись самым драматическим образом. Помню, как несколько лет тому назад, дело было в Замбии, в Центральной Африке, я перенес эту истину, и в конце ко мне подошел один мужчина. Африканцы обычно бедные, но этот мужчина был хорошо одет и образован. Он упал на землю и поцеловал бы мои ноги, если бы я позволил. Затем он встал, ему было где-то около 40 лет, и сказал: «Всю свою жизнь я мучился и был несчастен. У меня не было ни одного счастливого дня». И добавил: «Когда я помолился с вами, во мне все изменилось. Я совершенно освободился от боли. Я стал другим человеком». Итак, в этой теме есть сила. Имеет смысл сейчас обратиться к Галатам, глава 3, 13 и 14 стихи, в качестве основания нашей проповеди. Галаты 3, 13, 14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». В этих стихах речь идет об обмене, который произошел, когда Иисус висел на кресте. В Ветхом Завете, в книге Левит, говорится, что любой человек, умирающий через повешение на дереве, проклят. И когда Иисус висел на Христе, Он стал проклятием. То, что произошло, явилось предусмотренным Богом обменом, о котором ясно говорится в этих стихах. Иисус взял на Себя проклятие, все наши проклятия, чтобы искупить нас от проклятия и ввести в то благословение, которое Бог приготовил для Своего народа. И так существует очень простой практический обмен. Иисус стал проклятием, чтобы мы могли получить благословение. Для того, чтобы это стало для нас реально, приглашаю вас повторить это вместе со мной. И я бы хотел, чтобы вы воспользовались своими руками. Левой рукой для плохих вещей, правой для хороших. Сначала посмотрите, как я это сделаю, а потом мы сделаем это вместе. Иисус стал проклятием, чтобы мы могли получить благословение. Окей, помните, ваша левая рука против моей правой, поэтому не запутайтесь из-за меня. Не ударьте своего соседа в нос, но сделайте это тактично. Готовы? Иисус стал проклятием, чтобы мы смогли получить благословение. А сейчас я объясню природу проклятий и благословений. Это две важнейшие темы в Писании. Мне кажется, что слово «благословлять» в Библии встречается более 600 раз, а слово «проклятие» примерно в 2 раза меньше. Но я обнаружил, что большинство детей Божьих на самом деле не знают о природе проклятий и благословений. Я верю, что целью Божией в искуплении Христовом для нас предусмотрено освобождение от проклятий и наслаждение благословением. Но где бы я ни был, я наблюдаю, что многие дети Божьи переносят проклятие вместо того, чтобы наслаждаться благословением. Главной причиной этого является то, что они не знают, как различить, что такое проклятие и что такое благословение. Другой причиной является то, что даже если они и понимают, то не знают, как освободиться от проклятия и войти в благословение. Поэтому позвольте мне начать с предложения вам простого определения благословений и проклятий. И то, и другое является проводником сверхъестественной силы. Очень важно понять, что мы имеем дело с тем, что целиком сверхъестественно. Это выходит за рамки естественного. Благословения являются проводниками сверхъестественной силы на добро, а проклятие во зло. И для них очень характерно то, что очень часто они продолжаются от одного поколения к другому. Часто до тех пор, пока кто-то не разберется, как разорвать это в случае проклятия. Результатом этого является то, что многие люди и некоторые из присутствующих здесь страдают в своей жизни за те явления, которые произошли много поколений тому назад. И вам нужно знать, где началась ваша проблема, и что-то предпринять для освобождения. Проводниками благословений и проклятий обычно являются слова. Это могут быть сказанные слова, или записанные слова, или произнесенные про себя. Однако и проклятие и благословение переносятся или передаются и через предметы, физические предметы. И часто это не просто слова. Вот очень простой пример. В причастии, которое мы отмечаем как христиане, Павел говорит, что чаша благословения, которую мы благословляем, не является ли причастием тела Христа? Итак, через чашу, которая является физическим предметом с вином, в ней Бог передает нам благословение. В Ветхом Завете много примеров проклятий, переданных через предметы. В частности, по закону Моисееву существовала особая проверка жены, подозреваемой в неверности. Священник водил ее в скинию, писал проклятие, а затем слова проклятия смывал чернила в чаше с водой. И эту женщину заставляли выпить воду и произнести проклятие на саму себя. Если она была невиновна, то с ней ничего не происходило. Ее муж не имел права больше обвинить ее. Но если она была виновна, то с ее телом должны были произойти ужасные вещи. Я просто привожу пример проклятия, передаваемого физическим предметом. В данном случае – чаша с водой. Эту истину я постиг на собственном опыте. Я редко проповедую о чем-то абстрактном образом. Почти все, чему я когда-либо учил, так или иначе связано с тем, что происходило в моей жизни. Особенно это относится к этой проповеди. Я приведу вам три личных случая, которые постепенно насторожили меня. Это произошло не сразу. Процесс познания истины был постепенным, и я думаю, что Бог контролировал мое образование, позволив мне пережить кое-что и столкнуться с некоторыми случаями, которые открыли мои глаза. В конце 60-х годов, когда я жил в Форте Лаудердейле во Флориде, со своей первой женой Лидией я унаследовал от своего дедушки по матери различные предметы китайского искусства и культуры. Дело в том, что мой дед был офицером в армии Великобритании и командовал экспедиционным корпусом, который британское правительство послало в Китай в 1904 году для подавления так называемого боксерского восстания. Он вернулся оттуда с разными предметами, приобретенными в Китае. В свое время, через мою мать, кое-что из этого перешло по наследству и ко мне. Среди них были четыре роскошных вышитых дракона, каждый на отдельном куске ткани. И цвета были просто великолепны. Кто-то знакомый из китайской культуры сказал мне, что это были императорские драконы, потому что у них были 5 лап. У обычных драконов 4 лапы, а у императорских 5. И я был очень близок со своим дедом, поэтому эти драконы значили для меня многое. Когда мы обосновались в своем доме в Форте Лаудерлейли, я поместил этих 4 драконов в рамку и повесил их в гостиной. Но спустя некоторое время Святой Дух начал беспокоить меня. Беспокоил ли вас когда-то Дух Святой? Знаете, что мы делаем в первую очередь? Мы отмахиваемся и говорим, что это ерунда, что он не мог и так сделать. Но тем не менее, Дух Святой говорил мне, кого символизирует дракон по Библии? Я знал Библию достаточно хорошо, чтобы иметь ответ. Дракон очень ясно представляет дьявола в Откровении, глава 12, стих 9 и так далее. Затем он сказал мне, прилично ли для тебя, как слуги Господневы, иметь на стенах твоей гостиной что-то рекламирующее дьявола? Знаете, я боролся с этим некоторое время, но наконец сказал, хорошо, Боже, ты выиграл. Я избавлюсь от этих драконов. И я сделал это. Я сделал это только из послушания к Богу. Но результаты оказались самыми примечательными. До того времени мое финансовое положение было на уровне среднего. Я ездил, проповедовал и получал за это вознаграждение. Это покрывало наши нужды, но у нас не было никаких накоплений. Также и в моей семье происходили странные вещи. У меня были трудности в общении с женой. Затем я получил наследство от родителей, очень приличную сумму. Но из-за безответственности других людей, наследство на неопределенное время застопорилось. И вот я только избавился от драконов и начал понимать, что мой уровень благосостояния изменился. Я не делал ничего особенного, но на следующий год мой доход возрос в 2 раза. Без всяких усилий, с моей стороны. Затем я получил наследство, оно высвободилось, и мы с моей женой смогли купить дом, что было большим шагом веры с нашей стороны. Но мы чувствовали очень ясное водительство Божие на приобретение этого дома. Я не проповедую о благосостоянии, потому что считаю, что к этому надо подходить очень осторожно. Но я имею в виду благосостояние с целью. Мы переехали в этот дом, прожили в нем 9 лет и продали его в 3 раза дороже, чем купили. С этими деньгами моя вторая жена, Руфь, и я смогли построить дом в Иерусалиме. Это очень дорого. Бог предоставил нам финансы через продажу того дома. Мы не планировали это. У меня не было никаких сознательных намерений, но я понял, что из-за драконов в моем доме поселилась темная и злая сила. И пока эта сила не была изгнана, я не мог войти в полноту плана Божьего для моей жизни и служения. Интересно, что я даже не знал, что было у Бога для меня, что было удержано от меня, понимаете? Я заметил это и в жизни многих других людей. Когда в жизни людей проклятие, то они не знают, что значит быть освобожденным от проклятия. Они не могут себе этого представить. Позднее я нес служение в пресвитерианской церкви, в той местности, которую называют Средним Западом США. Я закончил свою проповедь и стоял за кафедрой. Я не вполне знал, что буду делать дальше, но заметил семью в первом ряду слева от себя. Отец, мать и дочь-подросток. И когда я смотрел на них, я почувствовал, как Дух Святой сказал, что над этой семьей висит проклятие. Я не проповедовал об этом, не думал об этом и не совсем знал, что делать. Так я просто стал ждать и снова очень ясно услышал. Над этой семьей висит проклятие. Поэтому я подошел к отцу и сказал, «Сэр, я верю, что Бог сказал мне, что над вашей семьей висит проклятие. Хотите ли вы, чтобы я освободил вас от него во имя Иисуса? У меня не было никакого опыта, я просто выступил в вере». Он сразу же сказал «да». Позднее я узнал от него, что в его жизни и в семье было столько катастроф, что он согласился с тем, что это проклятие. Потом я вслух помолился простой, короткой молитвой, высвобождая семью от проклятия. Когда я сказал «во имя Иисуса», в каждом члене семьи явно что-то произошло физически, хотя я к ним не прикасался. Я отошел назад и заметил, что у дочки-подростка одна нога была в гипсе от бедра до кончиков пальцев ноги. Я вернулся и сказал, «Хотите ли вы, чтобы я помолился об исцелении ноги вашей дочери?» Он сразу же сказал «да», но добавил, «Вам нужно знать, что у нее был перелом одной ноги той же самой в 3 раза за последние 1.5 года, и врачи сказали, что она не поправится. Если бы я сегодня услышал, что у кого-то случается перелом одной и той же ноги 3 раза за 1.5 года, то я бы не стал сомневаться, что налицо проклятие. Но тогда я сказал, все, что я могу сделать, это взять ногу в свои руки и помолиться простой молитвой, что я и сделал. Несколько недель спустя я получил благословенное благодарственное письмо от того человека, в котором он сказал, что когда они вернулись в больницу для рентгена ноги, рентген показал, что она здорова. И вскоре после этого гипс сняли. Когда я рассуждал об этом, я понял, что то семейное проклятие, на которое Бог указал мне, являлось препятствием на пути к исцелению ноги дочери. Пока не было удалено препятствие, молитва об исцелении ноги не была бы эффективной. И я был бы свидетелем этого принципа 100 раз. Проклятие над семьей или отдельной личностью является невидимым препятствием, которое удерживает благословение, предусмотренные Богом для этих людей. В случае со мной из-за драконов это благословение финансового благосостояния и высвобождение воли Божией. В случае с девочкой благословение состояло в исцелении от перелома ноги, препятствием которому было проклятие. После этого я начал учить на тему эту и сделал несколько кассет, включая серию из 3 проповедей под названием «Проклятие. Причины и исцеление». Они начали распространяться, и я стал получать удивительные свидетельства о том, что происходило не только с отдельными людьми, но и с целыми собраниями. Один из комплектов из 3 кассет попал в Южную Африку. Немного позднее мы с Руфью несли служение в Южной Африке, в Кейптауне. И мы познакомились с одной еврейкой, которая встретила Господа Иисуса и признала Его своим Мессией и Спасителем. Она поведала нам такую историю, и это из первых рук. Она была очень высококвалифицированной секретаршей. У нее была хорошо оплачиваемая работа у человека, который был президентом своей собственной компании. Спустя некоторое время она обнаружила, что и президент, и все служащие компании были вовлечены в странную секту, которой руководила женщина-гуру. Президент попросил свою секретаршу напечатать некоторые благословения, которые эта гуру произносила на служащих. Когда наша знакомая начала печатать их, она поняла, что это было все что угодно, но не благословение с христианской точки зрения, поэтому она пошла к своему боссу и сказала, «Извините, но я не могу печатать эти благословения». Босс не стал возражать и сказал, «Простите, если бы я знал, что это противоречит вашей совести, я бы не стал просить вас об этом». Так это закончилось. Мы можем кое-что предложить. Я уверен, что гуру прослышала об этой секретарше, которая отказалась печатать от ее благословения. И кто знает, что она сделала? Она могла помолиться или же произнести проклятие, но не имеет значения, что это было. Через несколько недель эта секретарша, назовем ее Мириам, это вымышленное имя, так вот, пальцы у Мириам перестали разгибаться. И очень скоро она не могла сгибать их. Это доставляло ей мучительную боль. Она сказала, что ту боль невозможно описать. Ей пришлось спать отдельно от мужа, потому что всякий раз, когда муж поворачивался с бока на бок, и постель вздрагивала, ее пальцы начинали невыносимо болеть. Она пошла к врачу, который сделал рентген и сказал, что это ревматический артрит. В некотором смысле она стала калекой. Другая женщина из харизматических кругов получила все мои три кассеты и решила, что Мириам стоит их послушать. Не думаю, что Мириам очень обрадовалась им. Она была этакой личностью с претензиями и, наверное, думала, что проклятие — это что-то отдаленное, средневековое. Однако ее подруга настояла, и они сели и вместе послушали эти три кассеты. В конце третьей кассеты я молюсь вместе с людьми молитвы, в которой они освобождаются от всякого проклятия над своей жизнью. Когда началась эта молитва, кассету заело. Она перестала двигаться ни вперед, ни обратно, и достать ее нельзя было. В этом было что-то сверхъестественное. Поэтому Мириам сказала: «Значит, я не могу помолиться». Ее неутомимая подруга ответила: «О, нет, я перепечатала молитву и принесу ее тебе». И так она убедила Мириам против ее воли прочитать ту молитву. Молитва занимает 3 минуты, самое большее. И Мириам послушно прочитала молитву. И в промежуток времени от начала чтения и до конца ее пальцы и руки полностью освободились. От артрита не осталось и следа. Она снова пошла к врачу. И он дал медицинское засвидетельствование исцеления. Вот что я хочу подчеркнуть. Она не молилась об исцелении. Она и не думала об этом. Она просто освободилась от проклятия. Но когда проклятие было снято, для болезни не осталось места, понимаете? Это еще один пример невидимого барьера. Теперь я хочу остановиться на том, что Библия говорит о формах проявления благословений и проклятий. В Ветхом Завете есть одна глава, которая посвящена исключительно благословениям и проклятиям. Кто из вас знает, что это за глава? Второзаконие 28. Хорошо, там 14 стихов о благословениях и 54 о проклятиях. Мы не можем остановиться на этом подробно из-за нехватки времени, но если вам это нужно, то я предлагаю, чтобы вы самостоятельно изучили эту главу. Я неоднократно изучал ее и предлагаю вам мои выводы. Но, пожалуйста, судите сами, так это или нет. Вот мои итоги по основным благословениям и основным проклятиям. Фактически, это противоположности друг другу. Вот 7 благословений. Номер 1. Превознесение. Это означает быть сверху, но больше не живете под обстоятельствами. Номер 2. Я использую слово «продуктивность». Это точнее всего тот человек, который находится в благословении Божьем, продуктивен во всех сферах своей жизни. Номер 3. Здоровье. Номер 4. Благосостояние или успех. Номер 5. Победа. Номер 6. Моисей сказал, что ты будешь главою, а не хвостом. И номер 7. Ты будешь на высоте, а не внизу. Когда я изучал это несколько лет тому назад, то я спросил Господа, а чем отличаются глава и хвост? Думаю, что он дал мне ответ. Глава принимает решение, а хвост просто плетется во след. Итак, как вы живете? Принимаете ли вы решения, контролируете ли вы ситуации, или же вы просто плететесь в хвосте обстоятельств и сил, которые вы не понимаете и не контролируете? Если вы хвост, то очень может быть, что вы под проклятием. Я не пытаюсь сказать, что все эти благословения вызваны этой причиной. Но вы должны сами различать. В этой области есть только один эксперт, и его зовут не Дерек Принц, а Дух Святой. Именно он покажет вам лично. Я могу проповедовать общую истину, но вы должны получить конкретное истолкование от Святого Духа. Теперь давайте посмотрим на проклятие, и они совершенно противоположны. Унижение, неспособность воспроизводить или бесплодие. Я бы сказал, что бесплодие почти всегда каким-то образом связано с проклятием. Номер три. Болезни всякого рода. И когда вы читаете Второзаконие 28, то нет такой болезни, которая бы там не упоминалась. Номер четыре. Бедность и неудача. Номер пять. Поражение. И номер шесть. Вы хвост, а не голова. И номер семь. Вы внизу, а не наверху. Вы, наверное, слышали такой рассказ. Встречаются два христианина, один спрашивает другого: «Как ты поживаешь, брат?» Он отвечает: «Ну, под обстоятельствами». Это английский оборот. «Дела у меня идут неплохо». И первый христианин говорит: «А что ты делаешь под обстоятельствами? Нам нужно быть наверху, а не снизу». И так в течение лет, независимо от этого списка, я составил небольшой перечень симптомов, которые настораживали меня в том плане, что я, возможно, сталкивался с проклятием. Я только говорю «возможно», я составил это независимо от Второзакония, глава 28. Но удивительно, как это близко к нему. Этот список имеет 7 пунктов. Я хочу ясно подчеркнуть, что я не пытаюсь сказать, что если у вас есть одно из этих проявлений, то абсолютная гарантия того, что вы под проклятием. Вам нужно исследовать возможность и взыскать Бога. Но если у вас несколько из них, и чем больше их, тем больше возможность того, что это проклятие. Вот вам небольшой список. Номер один – умственное и или эмоциональное расстройство. Когда люди сокрушены, как говорят сегодня, говорят, что он или она просто сокрушены. Именно об этом я говорю: эмоционально, умственно, или то и другое вместе. Номер два. Повторяющиеся или хронические болезни. Особенно, если они наследственные. Потому что проклятия, знаете ли, передаются от одного поколения к другому. Также те ситуации, когда врачи не находят никакой нормальной причины. Номер три. То, что называется женскими болезнями. Бесплодие, повторяющиеся выкидыши и проблемы с менструацией. Руфи и мне приходилось сталкиваться с очень многими подобными случаями, но когда кто-то приходит для молитвы по этой части, то мы просто действуем на основании того принципа, что это проклятие. Фактически, мы пришли к выводу, что часто мы просто теряем время, служа больным, не научив их прежде, как освободиться от проклятия. Однажды мы попросили выстроиться в одну линию людей с женскими проблемами, и посреди оказался мужчина. И когда очередь дошла до него, я сказал: «Что с вами? Как у вас может быть проблема по-женски?» Он сказал: «Моя проблема – депрессия, а это женская проблема». Однако я не принял его заявление. Следующее. Распад брака и семейное отчуждение, когда семьи распадаются, когда браки разваливаются, когда дети отчуждены от своих родителей, братья от сестер. Очень-очень важно, что задействовано проклятие. Следующее. Финансовые недостатки. Я очень осторожно хочу сказать, что бедность на некоторое время может быть испытанием, через которое Бог проводит нас. Но если вам всегда не хватает, если у вас никогда не бывает достаточно, если вы всегда еле сводите концы с концами, то я думаю, вы под проклятием. Следующее – это то, что называется «вечно с ним что-то случается». Другими словами, вы один из тех, с которым постоянно случается несчастье. Это в некотором смысле объективно, потому что страховые компании проверят вас и назначат вам более высокую страховую премию, если вы подходите под категорию «что с вами всегда случается». Я имею в виду то, что неестественно, когда у вас всегда перелом голени, когда вы сходите с тротуара, или же ваша жена постоянно всегда захлопывает дверь машины на вашем пальце и так далее. Именно в ваш глаз всегда залетает букашка. Я имею в виду то, что неестественно, когда это продолжается постоянно. И, наконец, в семейной истории самоубийств или неестественных смертей, если в семье это часто. Позвольте мне еще раз кратко повторить это. Умственное или эмоциональное расстройство, повторяющиеся или хронические болезни, особенно когда они наследственные проблемы, проблемы по-женски, развал брака, семейное отчуждение, финансовый недостаток, постоянные несчастья, случаи самоубийств и неестественные смерти в семье. Это не все. Поэтому я попытаюсь также дать то, что я называю общей картиной, потому что есть много такого, что является результатом проклятия, но не вошло в мой список. Это накопилось у меня в результате опыта со многими разными людьми. Можно сказать, это проклятие похоже на длинную зловещую руку из прошлого. И нельзя определить, из какого далекого прошлого. Она появляется всякий раз, когда вы вот-вот подошли к успеху и попадаете туда, где вы хотите быть. А эта зловещая рука хватает вас, и вам снова нужно подниматься и начинать все заново. Вы снова делаете определенный прогресс и снова притыкаетесь. И это становится вашей жизненной историей. Вы бы удивились, если бы узнали, как много людей рассказывали мне такие истории. Так часто они говорили: «Ну вот, то же самое происходило с моим отцом или дедом». Другими словами, создается впечатление, что это не прекращающееся в нашей семье. Или вот еще одна простая картина. Над вашей жизнью темное облако из прошлого, и оно закрывает солнечный свет, Божье благословение. Вы видите, как другие люди ходят в солнечном свете, и вы знаете, что он здесь, он реален, но как-то вам солнце редко светит во всю силу. Так если что-то из этого относится к вам, то вам нужно взыскать Бога, чтобы по мере развития нашей беседы Дух Святой показал вам, какова ваша конкретная нужда или ситуация, или проблема. В притчах, глава 26, стих 2, автор говорит очень важную вещь. Он говорит: «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Другими словами, если есть проклятие, то всегда есть и причина. Что-то вызвало его. По своему опыту я убедился, что часто полезно и даже необходимо обнаружить причину, прежде чем разобраться с проклятием. Теперь я уделю немного времени библейским причинам проклятий. Это довольно длинная история, и она продолжится и в следующей беседе. Давайте обратимся к Второзаконию, 28 глава, где перечислены главные причины как благословений, так и проклятий. И, к счастью, они очень просты. Вот что сказано в первых двух стихах Второзакония. «Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего». Это современный перевод, но вся Библия пронизана мыслью: «Если будешь слушать голос Бога». Это очень точный перевод, потому что и на иврите в этой фразе постоянно повторяется слово «слушать». Если слушая, ты будешь слушать, это подчеркивается, голоса Господа, Бога твоего, и делай то, что Он говорит. Так очень-очень простой причиной всех благословений является внимание к голосу Божию и исполнение того, что Он говорит. Проклятия же вызваны совершенно противоположным. И стих 15 той же самой главы. «Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия и постигнут тебя». Итак, что такое проклятие? Невнимательность к голосу Божию, неисполнение того, что Он говорит. Итак, есть две главные причины. Причина благословения — слушать голос Божий, делать то, что Он говорит. Причина проклятия — не слушать голоса Божия, не делать то, что Он говорит. Я хочу сказать вам прямо сейчас, что если позже, когда мы будем нести служение, и вы освободитесь от проклятия, то для того, чтобы пребывать в благословении, вам нужно исполнить это условие. Вам придется слушать глаз Божий и делать то, что Он говорит. Если снова вернетесь к непослушанию, то вы можете снова попасть под проклятие. Также в Библии указаны разные источники и конкретные причины проклятий. Мы рассмотрели общую причину. Теперь давайте остановимся на частностях. Первая причина проклятий, и это удивит некоторых из вас, это сам Бог. В Библии есть много тех проклятий, которые произносит сам Бог. Возможно, одно из самых распространенных форм суда Божьего на непослушных людей или народы является произнесение на них проклятия. А затем, когда проклятие исполняется, то это результат суда Божьего. Понимаете? Бог как благословляет, так и проклинает. Итак, теперь мы рассмотрим прежде всего те проклятия, которые исходят от самого Бога. В Исходе, глава 20, стихи 3 и 5, указана важнейшая причина. Исход 23 по 5. Это первая часть 10 заповедей. Позвольте мне сказать, что величайшей и наиболее распространенной причиной проклятий в жизни людей является нарушение первых двух заповедей. Фактически, я склонен верить, что нельзя нарушить эти заповеди и не нанести на себя проклятие. Позвольте прочитать мне эти слова. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но на иврите это означает «и кроме меня». Дело не в том, чтобы иметь Господа как главного Бога, а также других богов. Он говорит, «Я Господь, и нет другого Бога, кроме меня». Поэтому вы не должны признавать никакого другого Бога, кроме истинного Бога. А во-вторых, это то, что мы называем идолопоклонством. «Не делай себе кумир и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня». Обратите внимание, что отличительной чертой проклятия является то, что оно продолжается, по крайней мере, 3 и, возможно, 4 поколения. Подумайте о миллионах людей на земле, все предки которых поклонялись идолам многие века. Подумайте о куче накопившихся проклятий. Побывайте в Юго-Восточной Азии. По-моему, там нет смысла нести служение, если не разобраться с вопросом проклятия, потому что 95% всего населения там под проклятием. Это не значит, что они плохие люди. Я думаю, это чудесные люди. Но что-то есть из прошлого. Очень важно понять, что другие боги, кроме истинного Бога, включают в себя любые формы оккультизма. Сегодня у меня нет времени, чтобы разобраться во всевозможных формах оккульта, потому что их бесчисленное множество. Но всякий раз, когда вы обращаетесь к любому другому источнику, кроме истинного Бога, за тем, что вы имеете право искать только у истинного Бога, то вы на самом деле делаете этот источник своим Богом. Так, если вы обращаетесь к гадалке, чтобы узнать свое будущее, а Бог категорически запрещает это, то посредством этой гадалки вы делаете ту силу, которая стоит за ней, своим Богом. Или же вы занимаетесь спиритизмом. Если вы занимаетесь всяким оккультизмом, который отрицает библейскую силу, библейскую истину, во всем этом вы делаете Богом того, кто не является истинным Богом. Итак, очень важно отметить, что проклятия, произнесенные за нарушение первых двух заповедей, покрывают все формы проклятий. Господь говорит, до четвертого рода произведите небольшой подсчет. Вернитесь на четыре поколения назад. У каждого из нас 30 предков. Кто из нас может со всей определенностью сказать, что никто из наших 30 родственников никогда не был вовлечен в оккультизм? Очень немногие, я думаю, я бы не мог сказать этого. Вот очень простой пример. Много лет назад я был на типичной домашней молитве, что тогда было очень распространено. Я оказался рядом с молодым человеком лет 20. Я спросил у него, я думаю, что Дух Святой побудил меня. Вы приняли Духа Святого? Он сказал, да, но... И всякий раз, когда на такой вопрос следует ответ «да, но», вы знаете, что это за «но». Я не говорю на языках. И мне показалось, что на самом деле он хочет говорить. И я не пытался заставить его, не стал спорить с ним, но Господь побудил меня спросить, «Вы когда-нибудь ходили к гадалке?» Он подумал, сказал, «Да, когда мне было лет 15». Но я это сделал смеха ради, не придал этому никакого значения. Я сказал, «Значит, вы пошли?» Он сказал, «Да». Я сказал, «Знаете, Бог запрещает подобные вещи?» Неохотно, но он согласился с этим. Я сказал, «Может быть, вы помолитесь вслед за мной молитвой, в которой вы исповедуете это как грех и освободитесь от всяких последствий того?» Он согласился. Я думаю, что он хотел просто отвязаться от меня. И я помолился с ним очень простой молитвой. «Господи, я исповедую как грех то, что ходил к той гадалке» и так далее. Это все, что я сказал ему. Я просто положил руку на его плечо и так молился. Он сразу же начал бегло говорить на ином языке. Через несколько минут он забыл обо всем. Видите ли, существовало невидимое препятствие, которое удерживало его от свободы в языках. Что это было? Оккультизм. Это пример. Во Второзаконии, 27 глава, стихи с 15 по 26, произнесено 12 проклятий. И когда Израиль вошел в землю обетованную, им пришлось произнести все эти проклятия на самих себя. Если они нарушили закон, то они автоматически подпали под проклятие. Они не могли попасть в землю обетованную без этого. Я думаю, что наши отношения с Богом очень похоже на это. Если мы послушны, то мы имеем благословение. Но если не послушны, то нам угрожает опасность попасть под проклятие. Я кратко подведу итоги того, что называют проклятиями. Согласно Второзаконию, глава 27, стих 15 и далее. Номер один, опять-таки, идолопоклонство, лжебоги. Это всегда на первом месте. Номер два, неуважение родителей. И это повторяется в Новом Завете, к Ефесянам, глава 6. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Я лично убежден, что тому, кто не почитает своих родителей, не будет блага никогда. Никогда. И я знаю десятки примеров тому. Это не означает, что ты не можешь спастись, говорить на языках и пойти на небо, когда умрешь. Но качественно в твоей жизни чего-то не будет хватать, пока ты не отрегулируешь свои отношения с родителями. Это не означает, что тебе нужно во всем с ними соглашаться или делать все, что они говорят. Но ты должен уважать их. Мне вспоминается еще один молодой человек, с которым мне пришлось иметь дело. У него были очень плохие отношения с отцом. Его отец умер и был похоронен более чем за 1500 километров от той местности, где мы были. Когда эта истина действительно дошла до молодого человека, он предпринял путешествие за 1500 километров на кладбище, где был похоронен его отец. Пошел на его могилу, встал на колени исповедал свое неправильное отношение к нему, выплакал свое сердце и стал другим человеком, и с тех пор жизнь его изменилась. Я знаю, есть много родителей, против которых много претензий у детей. Я понимаю это, я говорю, что нет преступных детей, но есть только родители-преступники. Тем не менее, если вы хотите иметь благо, то вам лучше сделать то, о чем говорит Бог. Не имеет смысла не сделать этого. А теперь, и мы упомянем это вскользь, это предательство против ближнего. В Псалмах сказано, что тот, кто почитает зло добром, зло не отойдет от его дома. А затем несправедливость по отношению к слабым или беззащитным. Лично я считаю, что нет ничего более слабого или беззащитного, чем ребенок в материнском чреве. Я убежден, что всякий, кто сознательно делает аборт, подпадает под проклятие. Я бы никогда не стал служить такому человеку, не разобравшись с проклятием. Я хочу, чтобы вы поняли, что это не означает, что вы прокляты навечно. Пожалуйста, поймите это. Я называю проблему, потому что я покажу вам выход из нее. Затем незаконные или противоестественные половые отношения, особенно кровосмешение. И я не знаю точных цифр, но в Соединенных Штатах подсчитали, что каждая четвертая девочка и каждый пятый мальчик в возрасте до 10 лет насилуются их родственниками. Я думаю, что это обязательно влечет за собой проклятие. Теперь мы перейдем от этого списка к Бытию, глава 12, где Бог призывает Авраама. Мы должны остановиться на этом, потому что там есть кое-что важное. Бог призывает Авраама, обещает ему разные вещи, и в стихе 3, завершение этого призыва, он так говорит Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». Здесь и благословение, и проклятие. Я верю, что так было нужно, потому что когда Бог избирает кого-нибудь для благословения, то такой человек становится мишенью всяческих сатанинских сил. Поэтому Бог предусмотрел защиту. Он сказал Аврааму: «Всякого, кто проклянет тебя, того я прокляну». Мы не станем продолжать, но в Бытии, глава 27, стих 29, эта защита распространяется через Исаака и на Иакова посредством отцовского благословения. «Проклинающие тебя прокляты». Видите эту преемственность? Авраам, Исаак, Иаков, и какой народ мы имеем? Израиль, правильно? И как называется проклятие или поношение или издевательство над еврейским народом? Антисемитизм. По моему личному убеждению, антисемитизм почти неизменно сопровождается проклятием как у отдельной личности, так и у целых народов. И если вы посмотрите на историю последних 19 веков, вы увидите, как одна нация за другой попадали под проклятие, потому что они проклинали евреев. У нас с Руфи есть очень хороший друг, палестинский араб, родившийся в Хайфе, имеющий американское гражданство, который пережил драматическую историю с Иисусом много лет назад. Я был причастен к его крещению духом, тогда он был миссионером. После того, как он спасся, заметьте, он обанкротился. У него не хватило ума спросить: «Боже, что ты хочешь сказать мне?» Бог сказал: «Я разбираюсь с твоей гордыней». Но Бог что-то ему показал, то, что он и его предки постоянно проклинали евреев. И поверьте мне, что это так. Я жил среди арабов в Палестине. Там это нормально. Почти все это делают, за некоторым исключением. Бог показал ему, что если он изменит свое отношение, то ему благословение вернется. Он покаялся и попросил Бога дать ему любовь к еврейскому народу. И этот палестинский араб более настроен за Израиль, чем большинство евреев. И сейчас он мультимиллионер. Видите? Вот как важно обнаружить проклятие, действуя в нашей жизни. Еще одно очень важное проклятие произнесено через пророка Иеремию, которое состоит всего лишь из нескольких коротких слов. И мне кажется, что часто мы просто проходим мимо них, не придавая им значения. Иеремия, 17 глава, 5 и 6 стихи. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть свою делает своей опорой, и сердце которого удаляется от Господа. Он будет, как верес в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной необитаемой». Обратите внимание, что это очень хорошее описание человека под проклятием. «Вокруг благословение, но он живет на бесплодной земле. Везде падает дождь, но не на него». Что вызвало это проклятие? Надежда на человека, опора на плоть. Но Писание говорит, сердце которого удаляется от Господа. Иными словами, вот человек, который знал сверхъестественную благодать и благословение Божие, и который возвращается к своим собственным усилиям, поворачивается спиной благодати Божией, и это приносит проклятие. Я прошу, чтобы вы рассудили. Но я бы сказал, что на сегодняшний день это состояние большинства тех, кто называет себя христианами. Почти все известные сегодня направления в церкви, и я не назову ни одно из них, они начались с суверенного, сверхъестественного посещения и действия Духа Святого. Иначе бы они не оставили следа в истории. Но большинство из них сегодня, кажется, отвернулись от сверхъестественной благодати и силы Божией и начали надеяться на свою собственную силу и способности. И по этой причине они под проклятием. Я думаю, что это одна из величайших проблем христианской церкви, что когда мы должны быть под благословением, то из-за непослушания Иеремии, 17 глава, 5 стих, мы подпадаем под проклятие. Теперь быстро остановимся на Захарии, глава 5, с 1 по 4 стих. Захария увидел видение с летящим свитком, и на обеих сторонах свитка были проклятия. Одно на всякого, кто крадет, а другой на всякого, кто ложно клянется. И в видении это проклятие входило в дом человека, начинало там жить, и весь дом распадался. Видите, это природа проклятия. Оно влияет не только на конкретный участок, но и разъедает все вокруг. И мы должны учитывать это. В следующий раз, когда вы заполните декларацию подоходного налога, а я знаю, что это неизбежно, учтите, что если вы нечестны, то вы подставляете себя под проклятие. Потому что я знаю, что вы должны сказать, что ваше заявление истинное и так далее. Вы знаете, что в Соединенных Штатах стоимость розничных товаров почти на 10% состоит из страховки против краж. Подумайте, насколько бы все было иначе, если бы люди не воровали. Фактически, так можно было бы решить вопрос инфляции. Видите, насколько реально это проклятие? Оно влияет на всю нацию. А теперь Малахия, глава 3, я думаю, мы должны остановиться на этом. Малахия, 3 глава, с 8 по 10 стихи. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли я на вас благословение до избытка?» Я не учу тому, что христиане должны платить десятину, потому что, насколько я понимаю, Новый Завет — это не закон, это благодать. Но я бы сказал, что благодать побуждает нас к большей щедрости, чем закон. Как вы думаете, можем ли мы предлагать меньше Богу, чем израильтяне? Вот что я замечу. Скупость по отношению к Богу приносит проклятие. Это очень непрактично быть скупым для Бога. И я повсюду говорю христианам, когда собираются пожертвования: Богу не нужны ваши чаевые. Действительно, если вы остановитесь и задумаетесь на минуту, просто кинуть Богу полдоллара или доллар, или 50 центов, или что-то подобное, ни к чему не приводит. Вы не обязаны давать, но вы даете Богу. И, как я уже сказал, ему не нужны ваши чаевые. В церкви существует такое непочтительное отношение к жертвованию. Мы должны понять, что жертвование — это часть почитания Бога. И совершать это почтительно. Я бы сказал, что я англичанин до мозга костей. И относительно своей собственной нации, Великобритании, я могу сказать, что Великобритания навела на себя проклятие, потому что английские христиане были в основном скупы. Благодарение Богу, что это меняется. Я думаю, что для Великобритании наступают новые дни. Я это пережил. В течение 10 лет я нес пасторское служение в Англии. Лозунгом церковного совета в Англии является «Ты содержи его в смирении, а мы позаботимся о его бедности». И они на самом деле исполняют это. В Галатах, глава 1, Галаты 1, мы читаем еще одно исключительно важное заявление, касающееся церкви. Павел говорит о Евангелии, которое Иисус открыл ему сверхъестественно. Вот что он говорит Галатам, глава 1, стих 8. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать нам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что приняли, да будет анафема». Слово «анафема» заимствовано из греческого. Оно означает что-то настолько отвратительное Богу, что Он и не хочет иметь с этим дело. Это совершенно неприменимо для него. Что является причиной этого проклятия? Проповедь под вывеской Евангелия того, что не является евангельской истиной. Когда вы сопоставите Иеремию, глава 17, стих 5, и Галаты, глава 1, 8 и 9 стихи, и соотнесете их с современной церковью, то, я думаю, удивительно, что есть какие-то благословения. И добавьте Малахию, глава 3, «Проклят всяк, кто скуп пред Богом». Братья и сестры, знаете, что нам надо сделать? Нам нужно покаяться. Нам нужно изменить свое поведение. Нам нужно подойти к Богу очень серьезно. Есть много разных определений веры. Но я предлагаю вам очень простое. Вера — это серьезный подход к Богу. Серьезный подход к Библии. Мы подошли к концу нашей беседы. Позвольте мне кратко, если это у меня получится, коротко, подвести итоги главным причинам проклятий, которые мы рассмотрели. Прежде всего, лжебоги, идолопоклонство и оккультизм. И они стоят во главе списка пред всем остальным. Затем, неуважение к родителям, предательство ближнего, несправедливость к слабым или беспомощным, незаконные или противоестественные половые связи или кровосмешение. Антисемитизм, опора на плоть, а не на благодать Божью, воровство, ложное свидетельство, скупость пред Богом и искажение Евангелия, проповедь чего-то такого, что преподносится как Евангелие, но на самом деле искажает его. Во время Второй мировой войны в течение 5 лет с половиной я служил в армии Великобритании. И я слышал, как проповедовали многие так называемые капелланы. Я не знал Господа, я не знал Евангелия, когда был призван в армию. Я встретился с Господом в армии, и я не помню ни одного капеллана, который бы проповедовал Евангелие. Это очень важный вопрос. Сейчас мы заканчиваем нашу беседу, но мы продолжим эту тему в следующей встрече. Я начну с того, где остановился. Мы рассмотрим и другие причины проклятий. А затем мы займемся самым важным. Узнаем, как освободиться от проклятия. Поэтому я прошу, чтобы вы пребывали в молитвенном состоянии. Это не значит, что вы не должны разговаривать со своим соседом, но не растеряйте то помазание, которое на вас сейчас, потому что Бог приготовил для вас многое. У Него сегодня здесь много людей, но не обкрадывайте самих себя. Оставайтесь в том состоянии, которое дает вам право на освобождение от проклятия и принятие благословения.